В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучалишвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские оппозиционеры призывают ради мира в парламенте отсадить подальше коллег из «Силы народа».
Они часто говорят такие грязные вещи, что в обычном бытовом случае это может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Невозможно дальше терпеть, что делают эти люди.
Почему парламент самопровозглашенной республики Абхазия в 2019 году заблокировал решение о строительстве совместной российско-абхазской военной базы?
Когда нам говорили, что это будет для абхазской армии, то в договоре говорится, что все, что будет там построено для абхазской армии, является собственностью Российской Федерации. Нас в эти моменты не устраивали.
Можно ли считать визит китайского лидера в Москву актом дружбы?
Я думаю, вы видели, как за эти годы эти две страны сблизились, но я бы не стал называть это союзом. Я назвал бы это браком по расчету, потому что это так и есть.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Запорожье после российского обстрела 22 марта ракета попала в жилой девятиэтажный дом. Возник пожар, соседний дом тоже загорелся. На данный момент известно об одном погибшем. Еще 25 пострадавших находятся в больницах, среди них двое детей. По обновленной информации, сейчас в больнице находится 25 человек, 3 человека в тяжелом состоянии, 19 в среднем, трое в легком, из них двое детей, сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев. Ранее он говорил, что еще 5 получили помощь на месте. Суспильня со ссылкой на представителя областной военной администрации Запорожской области уточняет, что ракет было две. Телеграм-канал «Запорожье Инфо» публикует фото с не разорвавшейся, но застрявшей в крыше дома ракетой. Тот же ли этот дом, не поясняется. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с моментом попадания ракеты в здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети, страна-террорист, стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей. Входящая в структуру госкорпорации «Ростех» концерн «Автоматика» разработал программный комплекс «Охотник», который позволяет вычислять владельцев и администраторов анонимных телеграм-каналов. В этом году «Ростех» планирует начать продавать комплекс подразделениям МВД и ФСБ, выяснили журналисты «Медузы» и «The Bell». В программном комплексе есть нейросеть, способная устанавливать аккаунты администраторов и владельцев телеграм-каналов. Согласно техническому описанию нейросети, «Охотник» анализирует информационный след анонимов, исследуя социальные сети, мессенджеры, блоги, форумы, доски объявлений, блокчейны криптовалют, сайты в Даркнете и государственные автоматизированные сервисы. Далее людей, скрывающихся за аккаунтом, идентифицируют по номеру телефона, данным геолокации и IP-адресу, говорится в расследовании. Разработкой «Охотника» в госкорпорации руководят директор по особым поручениям Василий Бровко, муж пропагандистки Тины Канделаки и бывший сотрудник ФСБ Павел Селезнев. Самое громкое дело было связано с телеграм-каналом «Тушите свет», который продюсировала Ксения Собчак. Бывший главред журнала «Татлер» Ариан Романовский, светский репортер Тамерлан Бегаев и коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов сейчас находится в СИЗО по делу о вымогательстве у Ростеха. Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который приостанавливает прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси, рассмотрение уже поданных заявок. За проект закона проголосовали 113 депутатов, 9 воздержались, против не было ни одного голоса. Как заявляли авторы поправок, министр внутренних дел Агния Белатайте и представитель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лаурина Скащунас, эта ограничительная мера не предлагает упразднить возможность получения гражданства Литовской республики, а лишь временно приостановить прием заявлений и принять решение о приеме в гражданство. Также для россиян и белорусов, согласно законопроекту, вводится временный запрет на покупку недвижимости на территории Литвы за исключением обладателей вида на жительство, которому грозит преследование на родине. Помимо этого, страна приостанавливает прием заявления о получении виз, в том числе национальных визовых службах Литвы за рубежом, кроме случаев, когда документы подаются при посредничестве МИД. Также приостанавливается выдача видов на жительство для тех, у кого нет действующей шенгенской или национальной визы или вида на жительство в стране или в ЕС. В законопроекте также прописано, что передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского Союза на территории Литвы подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший глава Центра избиркома Владимир Чуров умер на 71-м году жизни, сообщила газета «Ведомости» и подтвердил позднее российский МИД. Неделю назад ему была сделана операция после обширного инфаркта. Во время его работы ЦИК регулярно обвиняли в потворстве массовым фальсификациям на выборах всех уровней. Его отставка была одним из основных требований массовых митингов оппозиции в Москве после выборов в Госдуму в 2011-2012 годах. В 2007 году Чурова по партийной квоте назначили в ЦИК. Он сразу возглавил комиссию. Одним из первых громких его высказываний на посту стал сформулированным первый закон Чурова «Путин всегда прав». В декабре 2011 года, после подведения итогов голосования на выборах в Госдуму, тогдашний президент России Дмитрий Медведев назвал Чурова волшебником. «Я только учусь», — ответил Чуров, процитировав известный советский фильм. Самым протестным регионом России в 2022 году по версии Роскомнадзора стал Хабаровский край. В нем насчитали 119 акций протеста с начала марта по конец июня, следует из данных утечки ведомства, с которой ознакомились важные истории. Главной темой недовольства жителей региона – уголовное преследование бывшего губернатора края Сергея Фургала, война в Украине и политика президента России Владимира Путина. Еще в 2019 году рейтинг главы государства в Хабаровском крае оказался самым низким по России. По данным июльского опроса Левада-центра 2020 года, протесты в поддержку Сергея Фургала поддерживали 45% россиян. В Ростове-на-Дону отменены летние концерты рок-групп «Машина времени», «ДДТ» и «Мумитроль». Городская администрация заявила, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич может оказывать отрицательное влияние на горожан. Музыканты этих групп высказывались с осуждением войны России в Украине. Парламент Уганды принял законопроект о введении смертной казни за однополый секс. Теперь его должен подписать президент страны, который недавно назвал гомосексуальность отклонением от нормы. Аналогичное наказание вводится за вербовку, продвижение и финансирование гомосексуальной деятельности. Сейчас в Уганде за однополые браки грозит пожизненное, за однополые отношения грозит пожизненное заключение.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодняшнее парламентское рассмотрение законопроекта о деолигархизации прошло на фоне словесного и физического противостояния между депутатами. Между тем, раскол обнаружился в оппозиции и снова по вопросу участия в парламентской работе. Часть противников власти призывают коллег прекратить бойкот и присоединиться к дебатам с большинством. Подробности у Ираклия Ораквелидзе.
Работа над законопроектом началась со скандала. Напомним, документ принят в двух чтениях, и сегодня депутаты должны были рассмотреть редакционные правки. Однако перейти к ним удалось лишь после продолжительных перепалок и даже драк. Еще до начала заседания депутаты большинства Виктор Джапаридзе и Левам Галубишвили использовали микрофоны как дубинки в стычке с оппозиционным депутатом Тариелом Накаидзе. Последний заявил журналистам, что он спорил с Озаром Субари, когда на него напали его соратники из парламентского большинства.
Субари сказал, что знает меня 20 лет, и оказывается, я предатель, и он знает все мои агентурные сети. Я начал отвечать в этот момент. Виктор Джапаридзе, член команды Субари, ударил меня микрофоном.
Рассказал Накаидзе. Владелец контрольного пакета акций проправительственного Пост-ТВ Виктор Джапаридзе заявил, что любой, кто назовет его предателем, получит адекватный ответ.
Не надо меня учить, как себя вести. Если есть какие-то претензии, пусть обратится в суд. Недопустимо, когда меня называют предателем. Я не собираюсь извиняться, нет. Нет, пусть извиняются за свои слова, и пусть все умоют рот, когда говорят о предателе.
Сказал Джапаридзе журналистам Тавари Архи. В грузинской мечте также считают инцидент исчерпанным. По словам главы фракции Мамукин Динарадзе, их терпение не безгранично.
Можете сказать мне, почему мы обязаны терпеть? Конечно, депутаты обязаны терпимо относиться к словесным выражениям друг друга. Но не является ли это стремление к терпению односторонним? Они часто говорят такие грязные вещи, что в обычном бытовом случае это может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Невозможно дальше терпеть, что делают эти люди.
В оппозиции также отметили, что чаша их терпения переполнена. Они обратились с официальным письмом к спикеру парламента с просьбой перестать пересадить депутатов силы народа, дабы не формировать нового очага напряженности. Заявление сделала депутат Хатуна Самнидзе.
Радикальная часть мечты, отозвав закон об иноагентах, находясь в рядах за нами, не перестает действовать в духе этого закона. Кричат нам, что мы шпионы, и оскорбляют матом. Понимаю, им, наверное, тяжело, что мы называем тех, кто инициировал российский закон и голосовал за него, предателями. И вместо того, чтобы перестать говорить об этом законопроекте, они продолжают делать то же самое и называют нас агентами. Их соседство может превратиться в эпицентр постоянного противостояния. Поэтому я написала письмо председателю. Он обязан обеспечивать порядок на заседании.
Сам же законопроект возвращен на доработку в комитеты. Депутаты решили учесть рекомендации Венецианской комиссии по корректировке документа. Примечательно, что сегодняшнее заседание выявило раскол в рядах оппозиции. Одна ее часть собирается присоединиться к парламентской работе и использовать свои ресурсы для рассмотрения рекомендаций. Другая часть не собирается участвовать в заседаниях в знак протеста. По мнению Теоне Акубардия, непартийного представителя группы реформ, включение оппозиции позволит проконтролировать весь процесс.
Не исключаю, что грузинская мечта попытается проигнорировать рекомендации Венецианской комиссии, в которых речь идет о системном подходе и даже подчеркивается угроза нарушения фундаментальных прав человека в случае задействования в текущей редакции. Включившись в процесс, я сделаю все от меня зависящее для их имплементации.
В свою очередь, бывший депутат от нацдвижения Роман Гуцеридзе прямиком заявил объявившим бойкот оппозиционерам, что отсидеться в стороне не получится.
Есть такие полубойкоты. В парламенте мы быть не хотим, но хотим участвовать в работе над рекомендациями Евросоюза. Это лицемерие и попытка поймать двух зайцев. Поохотиться за голосами обожающей бойкот публики и в то же время остаться в парламенте под каким-нибудь предлогом. Если вы находитесь в парламенте, вы должны быть везде и работать по всем вопросам, а не выборочно. Парламент – это не хачапури, чтобы любить сыр, а не корочку. Или заходи, или выходи. На сквозняке легко может продуть.
Написал депутат в соцсети, очевидно, имея в виду бывших коллег по нацдвижению. Мотивы парламентской оппозиции понятны. Она усиленно готовится к новому витку парламентских дебатов. На завтра назначены выступления министра финансов и главы МИД, а 24 марта в парламенте будет заслушан доклад премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания, выступая на съезде партии Амцахара, заявил, что парламент в 2019 году заблокировал решение о строительстве совместной российско-абхазской военной базы. Экс-депутат Илья Гуния пояснил позицию тогдашних парламентариев, которая состояла в том, что соответствующее соглашение нарушало конституцию и законы Абхазии. Гуния назвал слова президента лукавством. Елена Заводская передает из Сухуми.
Обсуждение темы безопасности и обороноспособности абхазской армии, по мнению многих политиков и государственных деятелей, стоит как никогда остро. Выступая вчера на съезде политической партии Амцахара, президент Абхазии Аслан Бжания говорил о том, что парламентом в 2019 году было заблокировано решение о строительстве совместной российско-абхазской военной базы.
Возможности по укреплению оборонной мощи страны, созданию единого пространства оборонной безопасности, заложенные в договоре от 24 ноября 2014 года, не были использованы в должной мере. Прежде всего, я имею в виду то, что в 2019 году в Абхазии было заблокировано решение о строительстве совместной военной базы в селе Меркула Ачимчирского района. И вместе с ним модернизация и материально-техническое обеспечение подразделений вооруженных сил Абхазии. Это серьезное упущение. И я бы очень не хотел, чтобы последствия этой ошибки испытали на себе наши граждане.
Это высказывание президента привлекло внимание, и в социальных сетях появилась публикация, в которой экс-депутат парламента 6-го созыва Илья Гуния весьма детально объясняет, почему депутаты не одобрили соглашение, и указывает на ряд грубых нарушений законодательства республики. Так, в программе «Диалог» на YouTube-канале «Абсны Хабар» Илья Гуния рассказал о том, как обсуждалось в комитете парламента данное соглашение о строительстве совместной военной базы.
Часто приводят пример, что вот, мол, парламент в свое время не решил земельный вопрос, 50 гектаров земли не выделил. Не то бы российская сторона уже давно строила нам казармы, и у нас было бы все. В заседании комитета, когда нам объясняли, для чего нужно 50 гектаров земли в Ачимчирском районе, первый вопрос мы как раз задали этот. А для чего нужно всю абхазскую армию, которую загонят в одно место, для того, чтобы в сегодняшних реалиях их поразили? Но самое основное даже не это. Дело в том, что есть пункты соглашения, с которыми мы просто были не согласны. Почему эта земля не была передана? Я не знаю, как мы могли вообще такое соглашение подписывать.
Илья Гуния процитировал соглашение и пояснил, что все объекты, построенные для абхазской армии, должны быть в собственности Российской Федерации, с чем не могли согласиться депутаты.
Допустим, право собственности на объекты недвижимого имущества, приобретенные и построенные Российской Федерацией в интересах вооруженных сил Республики Абхазия, принадлежит Российской Федерации. При этом Республика Абхазия обеспечит юридическое оформление прав собственности Российской Федерации. Я прекрасно понимаю, что этот пункт работает в случае с 7-й военной базой, когда они строят для себя. Это их объекты, это их собственность. Но когда в договоре, в котором мы говорим о том, что они помогают абхазской армии, мне совершенно непонятно. То есть казармы, которые были бы построены, абхазская армия взяла бы в аренду потом у Российской Федерации. Но на основании чего мы бы там находились, если это является собственностью другого государства, скажем, другой армии. Таких вопросов здесь было много.
По словам Ильи Гуния, депутатов весьма удивило и требование передать в собственность Российской Федерации 50 гектаров земли под строительство. Мы связались с Ильей Гуния и попросили прокомментировать выступление президента и его слова о том, что парламент заблокировал решение о совместной военной базе. Илья Гуния сказал, что на тот момент президент Аслан Бжани тоже был депутатом, но болел и часто отсутствовал. Тем не менее, был в курсе возражений депутатов. Нынешний премьер-министр Александр Анквап также был депутатом и тоже знал об обсуждении соглашения в парламенте. Слова президента Илья Гуния назвал лукавством.
Помимо президента, там еще ежедневно находился премьер-министр, который все эти вопросы прекрасно знает. И парламент обсуждал этот вопрос. Я уже во всех хабар все досконально объяснил по этому поводу. Президент не может этого не знать, потому что еще в бытность моего депутатства я ходил к президенту со всеми этими папками, объяснял и показывал все, что сделано и не сделано за этот период времени.
А скажите, пожалуйста, Илья, тогда как бы вы вот объяснили его выступление на съезде Амцахара и его высказывание?
Знаете, как обычно, когда что-то не получается, кто-то должен быть виноватым. У нас что проблема сегодня стоит намного глубже, намного плачевнее, чем в 2008 году, о чем сказал президент. Я вполне согласен, потому что в 2008 году абхазская армия была намного мобильнее, чем сегодня. Допустим, если прошлые власти чего-то не сделали, да, и парламент 6-го созыва чего-то не дал, потому что это нарушало, во-первых, конституцию, законы были нарушены, сроки были нарушены. То есть было много нарушений, на что мы и обратили внимание. Поэтому мы и не дали эти 50 гектаров, да. Нам непонятна была цель, задачи, что собираются там делать. Да, и в то же время, когда нам говорили, что это будет для абхазской армии, то в договоре говорится, что все, что будет там построено для абхазской армии, является собственностью Российской Федерации. Нас эти моменты не устраивали. Я говорю, так не бывает. Все, что построено, допустим, для 7-й военной базы, это же цепочка одного договора о военном сотрудничестве, который был подписан в 2014 году. И ни о каких 50 гектарах, о выделении земельных участков и всего этого в общем договоре вопрос не стоял. Вопрос стоял о том, что открывается 7-я военная база, им выделяется земля, в каком количестве они присутствуют в 7-й военной базе и что будет происходить модернизация абхазской армии. Все. Вот о чем стоял вопрос. Ничего из этого не сделано. Ни о передаче вооружения, ни о оснащении. Договор не исполнен. И президент об этом прекрасно знает. И вопрос там не в российской стороне, а вопрос как раз-таки в том, чтобы отстаивать интересы нашего государства. И по пунктам договора отстаивать те вещи, которые там были прописаны. Мы этого не сделали.
А как, по-вашему, Илья, что вообще нужно было сделать тогда и кто должен был это сделать?
Ну, это международный договор, подписанный двумя президентами, должны были профильные министерства заниматься плотной работой над этим. Вообще договор 2014 года, но в 2014 году было прописано, что в течение 3 лет провести всю модернизацию. С 2014 три года, это 2017 год. В 2019 году пришло соглашение о вот этой земле. Земля вообще прописана не была. Когда мы спросили, для чего эта земля нам нужна, нам сказали, это в рамках договора. В рамках договора этого не прописано. Давайте сперва сделаем то, что прописано в рамках договора, а земельный вопрос мы будем поднимать потом. Вот и весь разговор был. И поэтому этот земельный вопрос никакого отношения к обороноспособности республики на сегодняшний день не имеет. И скажу так, это, честно говоря, ссылаться на это немножко лукавство.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем программу. Снаряды с сердечником из обедненного урана могут вывести украинский конфликт на новый уровень. Москва увидела в намерении Лондона обеспечить предоставляемые Украине тяжелые танки соответствующим боекомплектом угрозу ядерного загрязнения. Кремль обвинил Запад в желании использовать в войне грязную бомбу и вновь обратился к ядерной риторике. Не смутило президента России Владимира Путина и присутствие в Москве китайского коллеги Си Цзиньпина, который все это время подчеркнуто дистанцируется от военной риторики и настаивает на том, что Китай привержен мирному урегулированию и уставу ООН. В новых переменных российско-украинского уравнения разбирался Владимир Унанянц.
Снаряды с начинкой из обедненного урана – новая глава в российско-украинской войне. В Лондоне подтвердили, что Великобритания готова передать Киеву подобные боеприпасы в качестве боекомплекта к своим танкам «Челленджер». Реакция Москвы оказалась предсказуемой. Владимир Путин в присутствии своего китайского коллеги Си Цзиньпиня, который, помимо прочего, декларирует мирный путь разрешения конфликта, вновь повторил свой излюбленный тезис о войне до последнего украинца.
Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
Ядерная риторика главы Кремля стала уже привычной. Наличие слова «уран» в характеристиках боеприпасов, безусловно, вызывает настороженность. Но в отличие от обогащенного, обедненный уран хоть и является токсичным и канцерогенным, тем не менее не обладает высокой радиоактивностью, не относится к категории ядерного оружия. Это в первую очередь бронебойные снаряды, предназначенные для уничтожения тяжелой техники. В условиях же, когда Киев настаивает на увеличении поставок боеприпасов, чтобы сдержать российское наступление, шаг Лондона выглядит не столь безрассудным, как пытаются представить в Москве.
Одне з питань, якому завжди максимум уваги, це постачання.
Один из вопросов, к которому всегда максимум внимания, это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас.
Збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз.
Говорит президент Украины Владимир Зеленский. Боеприпасы с применением обедненного урана применялись в ходе войн в Персидском заливе, а также в Югославии. При этом их использование изначально вызывало опасения относительно угрозы для здоровья в результате воздействия распыленного урана. И именно на этом делают акцент в Москве.
Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному наращиванию, качественному наращиванию эскалации. Заявление некоторых западных представителей о том, что тут да ничего страшного, ничто не запрещено из разряда боеприпасов с обедненным ураном, мы не нарушаем никаких конвенций, но все же помнят, какие результаты применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и, собственно, военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали. Был резкий всплеск онкологических, да и других опасных заболеваний. На десятилетие была заражена почва,
заявил глава МИД России Сергей Лавров. К слову, в резолюции о применении обедненного урана, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году, сказано со ссылкой на исследование МАГАТЭ, что радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана, высвободившимися в результате применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. Однако потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, находящихся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами, все же существует. В результате Кремль заявил, что расценит использование таких боеприпасов в Украине как грязную бомбу. При этом сама Россия также имеет на вооружении подобные боеприпасы. А реакция министра обороны Сергея Шойгу, что еще одна из немногих оставшихся ступенек пройдена, позволяет предположить, что Москва со своей стороны готова еще сильнее повысить градус эскалации. Да и Сергей Лавров недвусмысленно дал понять, что слова президента Путина и министра Шойгу прозвучали не просто так.
Что касается нашей реакции, конечно, мы это будем учитывать в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны. У нас есть своя военная доктрина. И, как сказал президент, как сказал министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводит на новую очень серьезную ступень.
По мнению экспертов, подобная риторика на фоне визита китайского лидера в Москву – попытка Кремля продемонстрировать надежность собственных позиций, особенно учитывая главный тезис товарища Си о том, что Китай находится на правильной стороне истории. В прошлом месяце Китай опубликовал документ под названием «Позиция Китая по политическому регулированию украинского кризиса». Я хочу подчеркнуть, что в украинском кризисе Китай всегда придерживался целей и принципов устава ООН, придерживался объективной и беспристрастной позиции, активно поощрял мирные переговоры, основывал свою позицию на существе вопроса как таковом и твердо стоял за мир и диалог, и был на правильной стороне истории. На правильной стороне истории хочет быть и Москва. Во всяком случае, в Кремле не упускает возможности обвинить во всем, что произошло за минувший год, своих западных визави. Но в Вашингтоне на это своя точка зрения. Если Китай действительно на правильной стороне истории защищает принципы устава ООН, то Пекин должен разъяснить Москве, в чем именно эти принципы заключаются. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
I would note that the two sides just said, quote, the purposes and principles of the UN Charter must be observed.
Отмечу, что обе стороны заявили, цитирую, что цели и принципы устава ООН должны соблюдаться, международное право должно соблюдаться. Что ж, мы согласны. Следование уставу ООН будет означать, что Россия должна уйти со всей территории Украины, территории другого государства-члена ООН. И если Китай хочет сыграть конструктивную роль в этом конфликте, он должен оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска с суверенной территории Украины. Они должны убедить президента Путина прекратить бомбардировки городов, больницы, школ, остановить военные преступления и зверства и положить конец войне сегодня.
They should urge President Putin to cease bombing cities, hospitals and schools, to stop the war crimes and the atrocities and end the war today.
При этом в Вашингтоне дали понять, несмотря на тосты и взаимные комплименты Владимира Путина и Си Цзиньпина, считать визит китайского лидера в Москву актом дружбы не стоит. Я думаю, вы видели, как за эти годы эти две страны сблизились, но я бы не стал называть это союзом. Я назвал бы это браком по расчету, потому что это так и есть. Что же касается непосредственно боеприпасов с содержанием обедненного урана и гуманности их использования, то для тех, кто находится в танке, в который попал такой снаряд, возможная токсичность его сердечника наименьшая из проблем, которые он может причинить. Так что, судя по всему, резкую реакцию российского руководства вызвало не столько присутствие обедненного урана в составе снарядов для британских танков, сколько то, что они смогут более эффективно поражать российские. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Я разговаривал со многими чиновниками самого высокого уровня, в том числе по тем вопросам, которые мы с вами затрагивали. Очень щепетильные вопросы, которые нам с вами надо решать. Авиасообщение и отмены виз в России. Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений, сказал депутат в ходе экономического форума «Перспективы развития экономических отношений между Россией и Грузией». Калашников отметил, что ему трудно судить, когда эти решения состоятся и в какой очередности, пишет ТАСС. На форуме выступил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач. Он также сказал, что Россия стала основным торговым партнером Грузии. В прошлом году ее доля в объеме внешней торговли Грузии превысила 16%. Вольвач рассказал, что в Грузии планируется создание лаборатории по сертификации вин по российским нормативам, что позволит обучать персонал и устранить вторичную сертификацию грузинских вин на территории России. Конец цитаты. Второй инициативой, по словам Вольвача, является подход к задаче исключения из списка продукции, запрещенной к ввозу из Грузии в Россию, коньячных спиртов. Конец цитаты. Утверждение о том, что США и ЕС призывают Грузию к открытию второго фронта – фейк. Об этом спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойва Клаар заявил в интервью абхазской «Нужной газете». По словам Клаара, есть отдельные личности, которые говорят вещи, которые не надо говорить. Дипломат привел в пример встречи в Иргнете, на которой представители югосинской страны заявили, что сейчас ситуация гораздо более спокойная, чем раньше. Отвечая на вопрос о возможности переговоров в двустороннем формате, Клаар сказал, что в настоящее время ни Сухоми, ни Тбилиси не готовы или не в состоянии вести официальные переговоры. Конец цитаты. Клаар говорит, что он посетил Сухоми как спецпредставитель Евросоюза, а не сопредседатель женевских дискуссий. Он рассказал, что прошли встречи со спикером парламента самопровозглашенной республики Лашей Ашуба и секретарем Совбеза Сергеем Шамбо. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение правящей партии в Грузии отозвать из парламента страны законопроект о прозрачности иностранного влияния. «Я приветствую решение парламента Грузии отозвать законопроект об иностранных агентах и влиянии, поскольку он несовместим с евроатлантическими ценностями и защитой основополагающих свобод. Так что я приветствую, что инициатива была отозвана и парламент ее не поддержал. Я призываю политических лидеров Грузии к совместной работе над необходимыми реформами. Конечно же, НАТО также работает с правительством Грузии для реализации этих реформ. Укрепление демократических институтов, усиление демократического контроля над службой безопасности и борьбы с коррупцией. Грузинский народ четко сказал, что хочет демократического процветания Грузии и ее интеграции в евроатлантический регион. НАТО продолжает оставаться партнером в этих устремлениях, отметил Йенс Столтенберг. Накануне генеральный секретарь НАТО представил свой годовой отчет за 2022 год. Как пишет общественный вещатель, Столтенберг прокомментировал события в Грузии, отвечая на вопросы журналистов. Телекомпания «Формула» выразила обеспокоенность решением Тбилисского апелляционного суда по делу ее учредителя Давида Кизирашвили и выступила с заявлением. Как говорится в совместном заявлении руководства и сотрудников «Формула», решение апелляционного суда политически мотивировано и направлено на воспрепятствование деятельности критически настроенных медиа. Однако, используя различные инструменты давления, правительство Грузии не сможет остановить то, что телекомпания считает своей миссией. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение городского суда, которым Давид Кизирашвили необоснованно обязали выплатить 5 миллионов 660 тысяч евро Министерству обороны. У нас есть все основания твердо полагать, что Давид Кизирашвили стал объектом этой атаки именно из-за того, что владеет 51% акций «Формулы». Общественности известно, что единственным ценным имуществом, которое владеет Кизирашвили в Грузии, является 51% доля «Формулы». Следовательно, исполнение решений напрямую угрожало бы функционированию нашей организации и нашей редакционной независимости, сказано в заявлении.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Несколько дней назад Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, таким образом официально объявив его подозреваемым в военных преступлениях, насильственная депортация и перемещение детей с оккупированных территорий Украины. Отныне, если он окажется в одной из 123 стран, которые присоединились к Римскому статуту, он должен быть арестован. Вчера верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что это очень важное событие, это фактор, который меняет игру. Какую именно игру и как меняет это событие, как должны и как в самом деле будут выстраивать отношения с Россией те страны, которые присоединились к Римскому статуту, и в том числе и Грузия. Об этом и многом другом мы беседуем со старшим аналитиком исследовательского фонда Рондели Алекси Петриашвили и главой Центра гражданского развития и демократии Ладо Бужадзе. И Бадну Алекси, к вам у меня первый вопрос. Статус Владимира Путина как президента России разбавился, мягко говоря, совсем нелестным статусом главы государства, подозреваемого в военных преступлениях. Он оказался в одной упряжке с такими преступниками, какими в свое время были объявлены глава Ливии Муаммар Каддафи и президент Судана Умар аль-Башир. Как я уже сказала, Жозеп Боррель заявил, что это меняет игру. Как, по-вашему, какую игру? Что меняет такое решение Международного уголовного суда?
Я считаю, в первую очередь, это во многом усложняет позиции самого Путина добиться в ближайшее время остановки войны в Украине, чтобы он смог набраться вновь сил и с новой силой начал бы атаку на Украину. Европейские страны и все 123 страны, которые являются членами Римского статута, они, в принципе, уже благодаря этому решению не смогут и не будут иметь официальные отношения, я имею в виду переговоры, и, естественно, визиты Путина в эти страны уже являются вчерашним днем. Вот недавно представитель Южноафриканской республики, который является членом БРИКС, заявили, что они приняли во внимание, они учитывают это решение и будут действовать соответственно. Это было заявлено в связи с тем, что летом должен состояться саммит стран БРИКС. Такого же рода заявление сделал министр иностранных дел Бразилии. Так что Путин уже однозначно легальным путем является, во-первых, разыскиваемым президентом и лидером своей страны. Во-вторых, он просто-напросто является изгоем, изолированным от остального мира цивилизованного общества. Да, конечно, есть страны, которые не являются подписантами, членами Римского статута, но им же будет очень сложно и неприятно иметь дело с лидером, который является подозреваемым в совершении преступления перед человечеством. Так что это решение было принято под стать визита президента Китайской Народной Республики в Москву. Ну, это уже было буквально за несколько часов до начала визита, и поэтому китайский лидер, китайская сторона не могла аннулировать этот визит. Но, естественно, свои сложности в этом плане появились и для китайского руководства, что им пришлось общаться и наносить визит лидеру, который разыскивается международным сообществом.
Вы считаете, что Китай почувствовал какое-то неудобство?
Я считаю, что Китай может извлечь из этого и, наверное, извлек из этого выгоду. Исходя из того, что из информации, которая нам стала известна, что они договорились о росте импорта российской нефти, российского газа и сжиженного газа. Но, естественно, Китай очень дорожит своим международным авторитетом. И совсем недавно с помощью посредничества Китая было достигнуто соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. И как раз вот на этом подъеме посреднической деятельности вдруг лидеру Китая пришлось здороваться, пожать руку преступнику, международному преступнику, которого разыскивают в 123 странах, и он должен предстать перед Международным криминальным судом в Гааге. Это определенно оставило бы неприятный вкус перед визитом президенту Си.
Но при этом мало кто сомневается, что за этими статьями потянутся шлейфы других. И вместе с тем, также мало кто уверен, что Путин может попасть за решетку, пока он остается в своей стране и пока остается главой государства. И он ограничится посещением тех стран, где ему опасность не грозит. Тогда в чем смысл такого решения?
А он ограничится вообще визитами в любые страны, где он себя чувствует более уверенным. Но вот когда министр юстиции Германии заявляет, что как только он переступит порог, мы его арестуем. Когда
Но он не поедет в Германию элементарно.
Я поэтому и говорю, таких стран 123. И если Китай не является, да, допустим, если я не ошибаюсь, Турция не является подписантом или не ратифицировала, если я не ошибаюсь, но Путин будет не самым желанным гостем даже те страны, которые не являются членами Римского статута. Это его делает более изолированным. И вы посмотрите статистику, кто приезжал в последнее время в Россию и куда ехал сам Владимир Путин. При всем уважении ко всем тем государствам, но лично конкретно Лукашенко вообще нельзя считать лидером независимого государства. Да, и его нельзя вообще брать в счет. А солидных встреч, саммитах его участия уже давно не было и не будет. Я согласен, что он будет все реже и реже покидать свою страну и оберегаясь того, чтобы его не арестовали там где-нибудь. Но это к тому же еще есть и сигнал для политической чекистской и бизнес-элите внутри Российской Федерации, которая определится уже хотя бы для себя с тем, что Путин уже является токсичным и будет таковым, пока он будет у власти. И каждый из них, если там, допустим, представители разведывательных и специальных служб, они особо не переживают за это, потому что они особо и не разъезжают в страны Запада. Вот для олигархов, для бизнесменов, которые и так уже подпали под санкции, сейчас общаться и иметь дело вместе с Путиным, это для них является большим вызовом, большой проблемой. А также они понимают, что пока Владимир Путин не предстанет перед судом, никаких разговоров о снятии санкций, никаких разговоров о нормализации отношений с Российской Федерацией не будет. Так что
спасибо.
Путин является токсичным как за пределами своей страны, так и внутри своего государства. И это только начало. Точно так выразился господин Боррель, когда сказал, что это только начало. И, как вы правильно отметили, я абсолютно уверен в том, что будут новые обвинения, предъявленные ему в содеянных преступлениях против человечества. Это изнасилование, расстрелы мирных граждан, бомбежки мирных граждан, бомбежки мира, не военной инфраструктуры, критической инфраструктуры. Это все будет ему предъявлено томами. И когда будет отдельный специальный трибунал создан для России, вот тогда поговорим о судьбе Путина.
Спасибо. Батон Ладов. Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза о выдаче Международным уголовным судом ордера на арест президента России. Хотя она и подписала, и ратифицировала Римский статут. Кстати, США, Израиль, Китай вообще не присоединились. Из наших соседей, это я для справки, Армения подписала, но не ратифицировала. Азербайджан даже не подписывал. А Грузия и подписала, и ратифицировала. Тем не менее, некоторые ваши коллеги высказывают мнение, что решение уголовного суда ограничит контакты грузинской мечты с Россией. Если вы с этим согласны, то каким образом, учитывая, что грузинская мечта и без того не признается в контактах с Москвой, вот если подойти с этими мерками, какие к Грузии могут быть претензии?
Самое главное, я хочу сказать, чтобы напомнить нашим слушателям, что Грузия была одним из 38 стран, которые в прошлом году, 2 марта, дал заявление, что начался исследование против Российской Федерации, и вы знаете же, даже Молдова не подписала этот документ, и как раз один год тому назад начался это расследование, которое уже кончился тем, что на Путина было выдано, чтобы его арестовали, да, и все 23 стран, которые являются членом и подписали Минского статута, уже должны его арестовать. И, конечно, мы уже послушали не только одного европейского лидера, других лидеров, лидеров других стран, которые, конечно, должны арестовать Путина, если он придет на их территорию. Да? Вы знаете, что в Гааге Грузия выиграла Россию. Тоже один суд. И вы знаете, что Гаага также на трех членов де-факто южно-осетинских лидеров выдала тоже санкции, чтобы они тоже были арестованы. Вы знаете, что они тоже являются сейчас на территории России, и, к сожалению, пока их не арестовали. Поэтому то, какие отношения у нас с Россией, это уже знает весь мир. Вы знаете, что у нас нет дипломатических отношений с Россией после российско-грузинской войны 2008 года. И то, что после начатия войны России и Украины мы уже около 500 документов подписали и присоединились, в том числе ООН, Евросоюзе, в Евросовете, и во всех форматах мы голосуем против, как сказать, России и всегда поддерживаем Украину. Так что мы уже давно ответили на этот вопрос. Что касается каких-либо контактов с Тбилиси, с Москвой, таких контактов, вы знаете, что нету. Есть специальный формат, технический формат, и посольство Швейцарии, как бы нейтральная страна, помогает гражданам Грузии или гражданам России решить какие-то проблемы. Так что этот вопрос, конечно, для Грузии ничего не меняет. Во-первых, еще хочу один раз подчеркнуть, что мы были одним из стран, после которых начала Гаага это расследование. И что касается, если когда-то Путин наступит свою ногу на Грузии, это будет территория Грузии, которую, к сожалению, оккупировала Россия, и не сможем распространять нашу юрисдикцию. Конечно, там мы чего не сможем, но, конечно, ни официальным визитом Путин никогда в Грузию не сможет приехать.
А может пострадать, например, такой формат, как Карасин Абашидзе? Или объявление подозреваемым одного конкретного человека, пусть это даже будет глава государства, еще не значит, что это распространится на какие-то переговорные форматы?
Вы знаете, что у нас есть в некоторых форматах с Россией не двухсторонние форматы только, а многократные форматы, например. И, наверное, на этих форматах это тоже повлияет, потому что, конечно, на этих форматах не представляет Россию как бы президент Путин, но, наверное, в этих форматах что-то какое-то изменение будет.
Посмотрим. Вы Женевский, наверное, тоже имеете.
Да, Женевский формат, имею в виду, конечно, есть тоже формат Южной Осетии на территории, там тоже формат Евросоюза есть, где все эти стороны встречаются, и технические, и гуманитарные, и другие такие проблемы. В принципе, каждые 3 месяца эти вопросы рассуждаются. Посмотрим, какая будет реакция самой Российской Федерации, потому что они годы уже знают нашу позицию в отношении российско-украинской войны, в отношении Украины, в отношении с Россией. Так что я не думаю, что для них это был сюрприз, что мы еще год тому назад подписали это заявление.
Бадну Алексей, вот вы слышали ответ нашего второго гостя. Вы согласны с ним? И ваше мнение о том, как это повлияет на дальнейшие отношения грузинских властей с Россией? Смогут ли они, скажу так, по-прежнему вести двойную игру, в которой их обвиняет оппозиция, определенная часть общества? Вот в чем они окажутся ограничены?
Я должен сказать, что отметить, что кроме формата Абашидзе Карасина, особых там двусторонних, что во всяком случае известно, общество здесь, в Грузии, особенных там контактов, естественно, нет. Есть Женевский формат, есть вопросы урегулирования
по там, направлению Самача-Бо в Схинвальском регионе, но это горячие линии, женевский формат давно уже не собирался. Я считаю, что если и были какие-то планы углубления или открытия новых каналов, новых контактов, естественно, нынешнее руководство Грузии подумает много раз перед тем, как сделать шаг в сторону открыто, сделать шаг в сторону развития этих каких-то контактов и отношений с Российской Федерацией, с представителями Российской Федерации. И, конечно же, несмотря на то, что руководство Грузии, главные спикеры, руководители правящей партии продолжают вот эту политику нераздражения и, в принципе, реагируют не совсем правильно, если только очень дипломатично и корректно выразиться в отношении всех этих событий, и даже включая ордер Владимиру Путину, я считаю, что руководство Грузии будет держаться вдалеке. Например, недавно, поправьте, если я упустил что-то, но Сергей Лавров заявил, что опять же формат 3+3 открыт для участия Грузии в этом формате и так далее. Грузинская сторона раньше под давлением оппозиционных лидеров или партии, или общества делала заявление, что она не имеет никакого интереса и не будет участвовать. Вот сейчас вообще не отреагировала на такое заявление. Нереагирование на такого рода заявления и порождают справедливые негодования и вопросы в грузинском обществе. В такое время нужно очень четко отвечать. Если бы у меня была возможность посоветовать, нужно очень четко отвечать и моментально реагировать на такого рода заявления. Если это провокация со стороны Российской Федерации, нужно, естественно, дипломатическими каналами, соответствующими нотами сделать заявление, что Грузия не будет иметь отношения, не будет участвовать в формате вместе с той страной, которая оккупирует 20% нашей территории. Могу понять, когда не каждый второй политик готов вот так открыто раскритиковать Путина или особенно руководящие лица. Но я, как гражданин этой страны, должен иметь уверенность, что руководство Грузии не пойдет на сговор, не пойдет на сепаратные переговоры со страной, которая ведет войну против нашей братской Украины, неоправданную полномасштабную агрессию 24 февраля 2022 года и войну с 2014 года. Да, я согласен, на международных платформах и площадках Грузия всегда поддерживала это очень хорошо. Я всегда это отмечал и подтверждал. Но главное сейчас определиться, быть на правильной стороне. Нужно в такие решающие моменты делать это очень четко и очень понятным для всего международного сообщества. Угу. Может быть, мы не можем предоставлять достаточной военной техники и военной помощи, но политическая поддержка и позиционирование важно в первую очередь для Грузии, потому что завтрашний день – это день демократии, которые победят обязательно автократии, и Путин предстанет обязательно перед международным судом.
Спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были аналитики из Тбилиси Алексей Петриашвили и Ладо Бужадзе.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
И последний материал нашей программы. Множество позитивных откликов вызвало на днях в абхазском обществе сообщение из Италии о документальном подтверждении гипотезы абхазского ученого Вячеслава Черигба о кавказском происхождении матери Леонардо да Винчи, одного из самых известных итальянских художников эпохи Возрождения. Многие стали поздравлять абхазского лингвиста и бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной республики. В 2018 году в Санкт-Петербурге вышла в свет книга Черигба «Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи», в которой он продвигал эту теорию. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в абхазском сегменте соцсети Facebook многие дважды поздравляли Вячеслава Черигба, абхазского лингвиста, доктора филологических наук, профессора, уроженца Гагры, который 15 лет жил и работал в Нидерландах. В 2011-2016 годах возглавлял Министерство иностранных дел Абхазии, сейчас директор Центра стратегических исследований при президенте республики. Во второй раз это были поздравления с днем рождения, а накануне, в связи с появлением в СМИ сообщения о том, что в Италии найдено документальное подтверждение гипотезы Черигба, изложенной в его книге об абхазском или черкесском происхождении матери титана эпохи Возрождения, художника, ученого и изобретателя Леонардо да Винчи. И так недавно итальянский исследователь и писатель Карло Веччи на презентации своей новой книги «Улыбка Катерины» рассказал о ранее неизвестном документе, найденном в госархиве Флоренции. Это акт об освобождении рабыни по имени Катерина ее хозяйкой Монной Джиневрой. Она была женой флорентийского авантюриста, владевшего рабами из Причерноморья. Документ был написан нотариусом Пьеро да Винчи, отцом будущего художника, и датирован ноябрем 1452 года, когда Леонардо да Винчи было полгода. В акте говорится, что Катерина была дочерью черкесского князя по имени Яков. Позавчера Вячеслав Черигба дал большое интервью на эту и другие темы абхазскому телевидению. Приведу из него несколько фрагментов, из которых становится ясно, как он увлекся данной темой, хотя она вовсе и не входит в круг его обычных научных интересов.
Стал собирать уже после все, что касалось детства Леонардо да Винчи, обстоятельств его рождения, его воспитания, его родственных связей. Вот буквально все, что было опубликовано о Леонардо, я прочитал. И прочитал все его тексты тоже. Я читал, правда, и на переводах, и в оригинале. Вот. Но, в общем-то, огромный материал, который мне очень много дал, и стала вырисовываться некоторая вот линия. Хотя не было прямых данных о том, что вот, Катерина была, скажем, даже рабыня, не было прямых данных. Но было очень много загадочных вещей. Почему Леонардо, который, значит, у него было братья, сестры, не мог получить наследство своего отца? Потому что дети рабов были лишены прав наследования. Почему не мог получить участок его дяди Франческо? То же самое. Почему он не поступил в университет? Потому что дети рабов не могли поступить в университет. Запрещалось. Поэтому на вынужденный, можно сказать, он пошел в ремесленную мастерскую, в древеробкию и стал гениальным художником на вынужденный. Иначе он был бы великолепным нотариусом. Но мир бы не знал такого гениального художника. Катерина была самым популярным именем, даваемым рабыням после их крещения, которые были не были христианами. Это были либо мусульманки, были, либо язычницы. И очень много у Леонардо, очень много о его матери. Очень много. Вот образ его матери, которой он жил до 6 лет, потом они расстались, он переехал к отцу, его воспитала мачеха, которую тоже очень любил. Вот. Но вот этот образ матери остался в его памяти, поскольку вот есть замечательное эссе, такое психоаналитическое, Зигмунда Фрейда, «Детский сон Леонардо», где он говорит о том, что все изображения Мадонны с младенцем – это изображение его матери. Вот, улыбающаяся женщина с младенцем – это такой редактор итальянского журнала Алессио Джордано, кто написал мне, что моя гипотеза ему кажется очень убедительной, и просил изложить ее и издать ее в их журнале. И я послал ему изложение, краткое изложение моей гипотезы. Оно было опубликовано за 2 месяца до, вот, до нынешнего времени. Тоже удивительно, правда же, как-то вот все это приближалось. И, наконец, вот, буквально на днях сначала мой друг близкий, Кан Таня, который учился в Италии, знаете ситуацию эту, вместе с ним мы были в Винчи, были в музее Леонардо, в общем-то, он все знает, все, весь контекст известен ему хорошо. Он сказал, что ваша гипотеза подтвердилась, нашелся документ, который подтверждает, что его мать была из Черкесии, региона Черкесии, дал мне ссылку. А через полчаса позвонил, написал мне тоже по имейлу, написал Алису Джордану, редактор журнала, сказал, что профессор Чериба, господин Чериба, ваша гипотеза подтвердилась, уже официально она стала уже теорией, уже официально подтвердилась. В Италии это большое событие, говорит, вот, и поздравляю вас с этим открытием.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кити Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.